Добрый вечер, всем привет. С вами самое лучшее, во всяком случае, из тех, что выходит на канале The Breakfast Show, программа про технологиях и их влияние на нашу жизнь. И веду ее я, Денис Ольшанов, но самое главное – это не ведущий, самое главное – это наши эксперты, как я не прекращаю повторять. И это замечательнейшие люди. Во-первых, это Григорий Бакунов, автор телеграм-канала AdMeToo. Во-вторых, это Михаил Гуревич, автор телеграм-канала «Добрый венчур». В-третьих, это Михаил Климарев, тоже автор телеграм-канала «За телеком». Ну и сегодня мы позвали человека, который очень глубоко погрузился в одну из тем, прям даже не в одну, а в две темы, которые мы сейчас будем обсуждать. Это Александр Ильин. Ссылочка на его телеграм-канал тоже есть в описании. Он называется «Digital Ninja». Привет, Саша, привет всем. И давайте прям сразу к этой теме, к этим темам, которые мы хотели с Сашей обсудить, и перейдем. Потому что эта неделя началась достаточно, ну, скажем так, интересно для тех, кто следит за IT-рынком российским и построссийским, назовем это таким словом. И все началось с того, что стало известно от случайного HR, причем даже HR не той компании, о которой идет речь, что компания Эбби, если кто не помнит, Эбби это была такая программа, ну и есть компания, которая выпускает такой продукт, как FineReader. Так вот, компания Эбби взяла и уволила порядка 300 своих сотрудников. Причем, что интересно в этой новости, даже не само увольнение, а то, что некоторые пользователи интернета, в частности социальной сети X, успели сказать, что увольнения были 100% по признаку того, что это российские паспорта. Типа компания, хоть и основана в России, но начала увольнять россиян за пределами России. Ну, собственно говоря, я так понимаю, что мы, в принципе, все не очень глубоко, в отличие от Александра, погружались в эту историю. И, наверное, мы вначале попросим Сашу рассказать, что он знает поподробнее.
Да, всем привет, рад оказаться в столь прекрасной компании. Вообще нужно начать с того, что новость была бы полностью проходной, потому что лей-оффы в тек происходят постоянно. Например, согласно сайту layoffs.fyi, в третьем квартале 2024 года было сокращено 38 тысяч сотрудников из тех-компаний. Это высококвалифицированные сотрудники. Пик был в первом квартале 2023 года, потому что сокращения идут с начала 2022 года. Но эта новость завирусилась из-за твита пользовательницы Катерины Ес из Твиттера. Она это экс-сотрудница компании Эбби, и она там написала, что сегодня моя бывшая компания уволила всех русских из кипрского офиса. Именно россиян с красным паспортом. И все начали это репостить со словами «дискриминация по паспорту началась». Естественно, сердобольные пользователи Твиттера начали писать, что сегодня лишают работы по паспорту, а завтра начнут на тебя клеить желтые звезды. И логика в твите была просто потрясающая. Вот они уволены, у них российский паспорт, следовательно, увольняли по признаку паспорта. Твит, если что, пользовательница позже закрыла, и новость начала вируситься, причем во всех СМИ абсолютно, со ссылкой именно на этот твит. И еще компания никак не реагировала и тоже подкладывала как бы дровишки в этот костер. И что случилось на самом деле? Компания действительно уволила большую часть разработки. 200 человек, по моим данным. И на сайте layoffs.fyi тоже там 200 человек фигурирует. Большая часть разработчиков вообще исторически была из России. И, естественно, среди уволенных оказалось большинство россиян. Но тут очень важно сказать, что в Эбби, во-первых, остались носители российского паспорта, и также, кроме россиян, были сокращены белорусы, которые там работали, украинцы. На Кипре, где я живу, были сокращены киприоты, потому что здесь есть некие квоты для местных сотрудников, там их должно быть сколько-то процентов, в основном они работают в юридических отделах и в финансовых. В Сербии были уволены в сербы, и единственное, кого этого не задело, это венгры из венгерского офиса. Но я подозреваю, у меня гипотеза есть, что, наверное, это из-за строгого регулирования. И вот сразу же начали всплывать версии. Почему? Потому что технологическая компания просто убирает большую часть разработки. И Самое вероятное, что вся разработка сейчас будет в Индии у Эбби. Источники связывают это с Патриком Джином. Это человек, который пришел в Эбби в конце 2023 года. Он занимает сразу же две позиции, CTO и CPO. И в прошлой компании, например, OutSystems, он, видимо, делал такой же трюк, потому что в разделе «Люди» на LinkedIn там сплошь индийские фамилии. При этом Патрик Джин приезжал во все офисы, общался с российскими разработчиками вот до этого, создавал прямо успешную, такую видимость успешной работы. Кто-то жаловался на локации, куда их перевезли, и он там обещал, например, открытие офиса в Барселоне. И Эбби открыла офис в Индии 30 июля, вот буквально в этом году, но он пока немногочислен. И тут, наверное, нужно сказать, что с сотрудниками. Им дали 2 месяца, пока они числятся в компании, им платится зарплата. И на Кипре, например, от работы зависит твое ВНЖ. Тут по законодательству дается всего месяц, и компания дала там 3 месяца вместо одного, чтобы сотрудники могли найти работу, это по-божески. И после этого периода, в зависимости от срока работы, каждый получит от 0 до 3 окладов. Собственно, вот вся информация.
Я немножко досыплю разных забавных фактов. Во-первых, конечно, самое страшное здесь – это вовсе не история про русские паспорта, а то, что увольнение происходило по Zoom, ну, в смысле, по Teams, ну, без разницы, в смысле, по телеконференции. Это всегда болезненная штука. Я не знаю ни одной удачной истории, когда бы через дистанционный, через телепрезенс уволили большую пачку людей и не было при этом скандала. Это происходит всегда со скандалом. Ну, просто потому что, ну, как бы нет индивидуального подхода, и вот это все так заканчивается. 2 месяца, насколько я знаю, дали людям на Кипре. В других локациях были цифры другие. Где-то говорили про месяц, где-то говорили до полугода, в смысле до полугодичного оклада. Но, в принципе, это по фактологии, это все ровно вот так. Единственное, что я бы здесь не думал конкретно на Пиджея. Дело в том, что я немножко знаю косвенно этого человека. И я не думаю, что это его инициатива в конечном итоге, все эти увольнения. Дело в том, что у меня, знаете, есть... Как это? У меня есть личное отношение к происходящему. Дело в том, что PJ, он действительно находится там в позициях CPO и CTO одновременно. Я дважды в своей жизни оказывался в такой ситуации, когда одновременно CPO и CTO в какой-то компании. Никогда это не происходит, когда в компании нет кризиса. То есть для меня просто это там, конкретно красный флажок. Типа, чуваки, если в компании один человек выполняет функцию CPO и CTO, там прям кризис какой-то происходит. Прям системный. И оба моих раза, они были, ну, как бы такие ровно, что ты смотришь на это и думаешь, там надо разгонять к чертям всю разработку и набирать новую. И, честно говоря, я, в отличие от PJ, в такие моменты просто сваливал. Я просто разбирался в происходящем, говорил, не, я здесь больше работать не буду, спасибо. Это, короче... Ну, мне не очень интересно работать в такой компании. А ему, видимо, ну, как так или иначе пришлось. Мы не знаем никаких деталей про текущее состояние Эбби. И больше того, тут часто все говорят, ой, а как же там основатель из России? Что же он не подумал о своих соотечественниках? Насколько я знаю, Дэвид Ян давно не принимает участие в принципе в работе Эбби. И его сейчас гораздо больше интересуют его новые проекты, а также его новый красивый дом, который мы все видели в разных интервью, потому что это чудесная сейчас стратегия. Он все свои проекты продвигает, показывая свой дом. Но в целом это совершенно типовая ситуация, на которую я даже не знал, как прилично реагировать, когда начали писать, о ужас, начали увольнять людей с русским паспортом. Там в вебе 99% людей с русским паспортом. Как уволить людей так, чтобы среди них не оказались люди с красным паспортом вообще или оказалось их меньшинство? Ну, никак.
Слушай, тут есть нюанс. Вот две причины, по которой я за эту тему зацепился. Первое, то, что это вещи, которые я на самом деле думаю. Я вот сам на Кипре, то есть есть в какой-то момент что-то происходит, меня сокращают. Ну, неважно, по какой причине. То есть я прекрасно понимаю этих людей, и мне за них печально и грустно. Это чтобы не было потом разговоров, что я какой-то черствый. Но тут есть другой момент, который меня разозлил очень сильно. С первой же секунды, как понеслась эта вся тема по трупам, меня очень сильно разозлило то, что сразу же закричали про то, что увольняют россиян, потому что россияне. И я разозлился не то, что как бы и леший с ними, типа с этими россиянинами, а я разозлился то, что это разгоняют люди, которые как бы выступают против российского государства, но при этом повторяют те вещи, которые супер выгодны этому самому российскому государству, которые любят показать, смотрите, за пределами России, вам здесь может нехорошо, но за пределами России вас не любят и ненавидят.
Ну, я тебе хочу сказать, что ровно, собственно говоря, мы это наблюдаем. То есть мы наблюдаем, что по всем российским медиа, без всякой оппозиционности, абсолютно лояльным идет вот этот нарратив. Ну, мы же вас предупреждали, ну вот посмотрите. И все это идет на фоне сообщения о том, что якобы там две трети или сколько там айтишников в Россию вернулись. Ну, мы уже несколько раз говорили об этом, да? Если считать всех, кто получил ипотеку по процентам, предназначенных для айтишников, то там не просто все вернулись, а прямо родились новые поколения айтишников, и теперь айтишники убираются, айтишники на кассе сидят, айтишники продаются. Что только айтишники теперь не делают. Вот. И в этом отношении, конечно, главный такой хайп происходил для меня лично из российских медиа, во всяком случае, источники шли оттуда. Мне единственное, что вопрос по Кипру возникает. Как мне объясняли, я не профессионал в данном случае. Мне говорили, что если ты там работаешь по рабочей визе, чтобы устроиться в другую работу, ты должен выехать. Тебе должны как бы прислать визу, и тогда ты можешь въехать. Там нет таких ограничений.
Нет, нет, таких нету.
Ну все,
Ты можешь
тогда.
месяц оставаться.
Там,
Нет, там,
то,
да.
о чем ты знаешь, то, о чем ты говоришь, это ситуация, когда у тебя, например, была виза другого типа, ну, то есть там виза партнера, я не помню, как она точно называется, а потом ты получаешь именно сам рабочую визу, рабочий ВНЖ, то тебе в этой ситуации нужно выехать и въехать. И причем это тоже далеко не на все подобные ситуации распространяется. То есть я знаю такие истории, но они единичные.
Ну, тогда вообще вопросов нет.
И
Ну,
больше того
да.
вам скажу, глядя сейчас на то, что происходит на рынке труда на Кипре, я бы особенно не переживал за кипрских специалистов. В смысле, да, часть из них, наверное, устроится на работу с меньшим окладом, чем они себе рассчитывали. Просто потому, что одновременно на рынке оказалось много сотрудников примерно одинаковой квалификации и примерно из одной компании. В смысле, чуть-чуть спрос на них упадет. Но в целом на Кипре достаточно вакансий, прямо у всех подряд, даже у тех компаний, которыми я занимаюсь, дофига вакансий. Думаю, что легко, легко все найдется, было бы желание.
То есть правильно, новость должна звучать следующим образом. Если у вас есть российский паспорт, это еще не гарантия, что вас не уволят, даже если хозяева компании имеют некую аффилированность с Россией. Могут все равно уволить. Ну, вот так и случилось. Собственно говоря, то, что и произошло.
Знаешь, очень легко сейчас вписать меня в сторонников виктимблейминга, но мне очень не нравится в этом смысле позиция чуваков, которых уволили. Простите. Да, безусловно, вас уволили, потому что в компании пошли массовые сокращения. Но, блин, вас перевезли. На вас потратили кучу сил, времени, средств, всего. Вам помогли переехать в другую страну. За вас выполнили большую часть работы. Другое дело, если вы не хотели переезжать, ну, езжайте обратно. В смысле, это очень легкий процесс. Но если уж вы хотели переехать, и вы переехали, ну, блин, у вас еще есть 3 месяца на то, чтобы найти работу. Простите, 3 месяца – большой срок.
У меня есть другой инсайт, вот, по
Давай.
поводу того, что происходит в вебе, да. Там оказывается, в общем-то, все хорошо. В прошлом году, за 23-й год, у них выручка увеличилась на 60%. Они так пишут на
Да.
своем собственном сайте. Вот, и у них продукт, который стрельнул, он называется Abby Timeline, который занимается, ну, как бы, это, автоматизацией бизнес-процессов, да. То есть раньше это... Чем вообще знаменита вот эта компания? Тем, что они создали такую систему, которая умеет читать тексты с бумаги. Ну, то есть вот бумагу им даешь, вот, и они переводят это вот в обычный, в компьютерный текст. И давно это делают, там, с 89-го года даже, по-моему, компания существует.
С
Вот.
93-го.
Ну, там, раньше, на самом деле...
Начало, ну, типа, формально компания Эбби существует с конца, с начала 90-х годов. Все так.
Да, вот, но на самом деле она там в каком-то советском еще, по-моему, НИИ там начиналась, и вот это все. Вот, в общем, на самом деле там у них дела идут хорошо, вот, и, в общем-то, я думал, что, ну, наверное, увольнять-то как бы не стоило, но, видимо, вот эта реструктуризация какая-то затронулась, да, то есть когда у тебя есть... Это на самом деле всех вообще вот в IT-проектах, это, наверное, всех затронет, когда у вас происходит... Повышение производительности это труда на каждого отдельного программиста и много вещей, которые там в core-продукте уводятся, где-то откуда-то берутся. То есть сейчас Эбби не свой какой-то продукт делает, они буквально покупают у там ChatGPT или еще у кого-то вот это как бы всю обработку всю для искусственного интеллекта, вот, и уже вставляют уже в какие-то свои продукты, делая какое-то решение. Соответственно, у них не нужно им просто такого количества программистов. Вот 200 человек – это много, это огромные какие-то продукты должны быть. Вот. И, соответственно, у них будет расти выручка, будет расти производительность труда у тех людей, которые как бы выполняют вот эту работу. Но при этом, конечно, просто не нужно будет столько людей в компании, которые, ну, занимаются непонятно чем. То есть это такой двойной, на самом деле, двойная подножка, которую нам делает искусственный интеллект. С одной стороны, мы становимся более эффективными, с другой стороны, поскольку мы становимся более эффективными, много людей не нужно. Вот,
как, ну, слушай, как... но все равно не происходит увольнение вот, нормальной ситуации в том режиме, в котором это произошло. Ну, не бывает так.
Мы не знаем, на самом деле, еще раз, мы не знаем, что происходит. Есть слухи, которые ходят по рынку о том, что у Эбби есть очень крупный заказчик, под которого они уже собрали большую, как бы, большое подразделение в Индии. И отсюда, собственно, все слухи про индусов. И, собственно, как бы никакой проблемы здесь нет, такое бывает. Да, разработчики, которые находятся на Кипре, в принципе, дорогие. Разработчики, которые находятся в Сербии, немножко подешевле, но тем не менее. В Индии можно найти разработчиков, ну, по заявленным скиллам с такой же квалификации, но при этом в два раза дешевле. Обычно практика говорит, что в два раза дешевле означает в два раза хуже, ну, потому что рынок не обманешь, понимаете, он такой, ну, как бы он так устроен, что не бывает дешево и сердито одновременно. И, ну, как следствие, понятно, что когда ты поначалу только заходишь в этот процесс и видишь, что там есть разработчики в два раза дешевле с теми же заявленными скиллами, ты говоришь, так а что я здесь буду переплачивать, давайте я там возьму. Чем это закончится, мы пока не знаем. Ну, как бы бывает такое, что команда, которую ты собираешь в другой стране с более низкими оценками, там, не знаю, в Индии, во Вьетнаме, еще где-то, внезапно выстреливает. Ну, потому что ты подобрал удачную команду за не очень высокий прайс. Бывает. Возможно, там так и произошло. Но в целом, это, знаете, это как, ну, как обсуждать, сколько денег зарабатывает сосед. Можно, в принципе, сколько денег и как зарабатывает сосед. Можно, в принципе, но выглядит довольно глупо. Ну, потому что он же зарабатывает как-то. Значит, у него дела идут. Действительно, мне кажется, что Эбби Таймлайн довольно удачный продукт. И судя по тем отчетам, которые мы видели разные, за прошедшую неделю, мне кажется, все пересмотрели разные отчеты там, Эбби неплохо себя чувствует. Когда я говорю в компании кризис, я имею в виду кризис скорее управленческий, а вовсе не финансовый. Там не в финансах дело сейчас, я думаю.
Меня отдельно, на самом деле, огорчило то, как это было подано Forbes, вот как раз в разрезе Индии, потому что Forbes.ru, на удивление, было достаточно внятно объяснено, что происходит. Тем не менее, была вставочка про то, что, ну вот, индийские специалисты не смогли поменять ключи. Господи, когда вы разом увольняете столько инженеров... Вы можете просто оторвать не ту зависимость, не то, не там, и поэтому все сломать. И дело далеко и абсолютнейшим образом не в том, что это специалисты из Индии. Еще раз, все, кто работает в IT, прекрасно знают, что если вы ищете описание хоть чего-то, то первое внятное разбор любого алгоритма, всего-всего, находится на Ютубе. Обязательно находится какой-нибудь человек из Индии, который в очень плохой микрофон супер подробно и очень доходчиво расскажет про любой алгоритм, про любую технологию. Вот и
не
все.
Не только на Ютубе.
И не только на Ютубе, да. Да.
Ну, я хочу закончить вот эту тему, наверное, чтобы как такой мостик. Перестаньте уже относиться всерьез к твитам. Ну, то есть новости на основании твиттера писать – это вот верх непрофессионализма.
Слушай, ну, не, ну, и все-таки есть, кроме Твиттера, там и другие источники, которые потом подтвердили, что да, увольнения были, а также, ну-ка, всякое такое. Тут я бы сказал, что перестаньте писать новости, базируясь исключительно на показании жертвы. Потому что, ну, всегда оказывается один и тот же результат. Надо, как бы, копать немножко глубже. Видите, даже мы, на что мы тут, в общем, никто из нас не профессиональный журналист, представляете? Наверное, ближе всех к журналисту у нас внезапно Миша Гуревич, потому что он дольше всех занимается этой лабудой. Простите за формулировку. Но в целом, типа, даже мы копаем глубже, простите, чем половина прессы, которая в первый же день написала о том, как увольняют несчастных россиян.
А знаете, кто еще...
Русских людей обижают. Это прям взбесило, на самом деле.
А знаете, да, кто
сейчас,
еще...
Подождите, дайте я на секунду верну. Александр, а тебе-то как? В смысле, вот ты когда первый раз эту новость прочитал, ты же ее тоже сначала в Твиттере поди увидел. У тебя было хотя бы подозрение, что действительно там по паспорту уволили?
Ну, я сразу же задался вопросом, действительно ли это так. Вообще, это было очень легко проверить. Нужно было за 20 евро купить подписку LinkedIn, зайти в раздел «Люди» компании Эбби, найти «Open to work» людей с русскими фамилиями, найти, допустим, что-то связывающее нас, типа общего работодателя раньше, или, допустим, я из Екатеринбурга, и там сотрудник из Екатеринбурга, мы там раньше жили, и просто написать ему месседж. Все. Вот это весь ресерч. Но...
Все так, все так. Прости, а с какого района Екатеринбурга?
Я родился на Уралмаше, а рос на Синих Камнях.
А, ну нормально, нормально, нормально. Я просто с Буревестника. Да, и Миша тоже у нас тут рядом, понимаешь? Поэтому сейчас мы можем тут Мишпуху устроить. Нет, Мишпуху это нам с другим Мишей.
Да.
Да, давайте к следующей новости. Мне кажется, она на самом деле настолько похожа на предыдущую, но есть деталь, как говорится.
Она прекрасно пересекается с предыдущей. Особенно интересно, давайте начнем с середины, потому что на этой неделе компания ВКонтакте, которая VK Group, заявила, что они готовы, прям горят желанием нанять к себе всех 300 разработчиков, которые уволили Эбби. И эта новость, и этот заголовок, и этот пресс-релиз прекрасно пересекается с еще двумя заголовками. Первый, который, опять же таки, по некой утечке, которая, судя по всем показателям, подтверждается, сама в компании ВКонтакте начала увольнять сотрудников у себя из компании, и там тоже речь уже идет о сотнях, пока точно непонятно и неизвестно, потому что сами ВКонтакте уже включили damage control и уже заявили, что ни о каких увольнениях у них речи не идет. Тем не менее, мы уже знаем, что они увольняют, что они просят написать по собственному желанию, там по-разному с кем договорились об одном месяце зарплаты в качестве выходного пособия, кому пообещали побольше. Некоторым пообещали побольше, но при этом успели пригрозить, что будет ай-яй-яй, типа не будет, как это называется в России, список...
Включат нет, в черный список работников.
Да, в черный список работников, да, и вообще в армию мобилизуют. Это вот такие вот угрозы пошли. И это очень интересно звучит по той причине, что внезапно, для многих оказалось внезапно, это все совпадает с информацией о том, что на данный момент ВКонтакте одна из самых убыточных, во всяком случае, IT-компаний в России. И они прям сильно-сильно работают себе в минуса. И тут я, как бывший сотрудник еще Mail.ru Group, который потом стала ВКонтакте Group, попытался поговорить с несколькими ребятами, с которыми я работал. Все они уже ушли, поэтому... Тоже никакой информации не нашел, но абсолютнейшим образом внезапно Александр успел поговорить с кем-то из знакомых, или, наверное, точно так же, как ситуация с Эбби, мало знакомых людей, и имеет подробности.
Да, что там произошло? Там уволили 300 плюс сотрудников, это 2% от общего числа сотрудников всего во всей группе компаний VK. А это множество дочек всяких странных бизнес-юнитов и так далее. Все там работает 15 тысяч людей. Увольнение происходило как из убыточных дочек, типа там какой-нибудь голосовой помощник Маруся. Слышали про такой? Может быть, не знаю. Но также из вполне здоровых бизнес-юнитов, например, из бизнес-юнита реклама, где было уволено 30% людей. А бизнес-юнит реклама, он всей группе компаний несет 50% выручки. И проблема в том, что при увольнении в России, при сокращении персонала, работодатель обязан уведомить работника за 2 месяца и еще 2-3 месяца платить зарплату, там, в зависимости от условий. Ну, то есть вы понимаете, с какой он мотивацией будет работать вот эти 2 месяца, пока он на работе. И в итоге ВКонтакте давило на инженеров, чтобы они уволились с 2 окладами, и если ты начинал торговаться, то дальше вот врубался этот черный список сотрудников, который, кстати, не существует, нужно сказать. И тут важно сказать, почему уволили. VK убыточен. В 2023 году убыток 34 миллиарда рублей. Вышел отчет в августе за первое полугодие 2024 года. Там ситуация получше. Это убыток в 700 миллионов уже рублей. Вообще множество бигтехов убыточно. Вот в США Uber убыточен, например. Там в России Озон убыточен. Но тут важно сказать, что VK это в большинстве своем чистый онлайн-бизнес. И он был прибыльным до 2021 года включительным. Они накупили кучу мусорных активов, типа там Яндекс.Дзена, Яндекс.Новостей. по слухам, купили продакшн Medium Quality, который делает программу «Что было дальше» за миллиард рублей, ну и так далее. Вот мне один высокопоставленный менеджер в личном разговоре сказал, что так это инвестиции все в будущее вообще. То есть, возможно, у них такая точка зрения, что это действительно инвестиции, но тем не менее компания плодит убытки. И компания опровергла все это, даже внутренней коммуникации не прошло. То есть внутри, в их мессенджере рабочем, никаких сообщений было ни от HR, ни от SEO, ни от кого. И мне попала запись, это была встреча AI-юнита, и там вице-президент вот этого по AI, вице-президент по AI всего VK, Антон Фролов, сказал следующее, что надо было кратно вырастить количество людей, которые работают над двумя проектами. Первый проект — это VK-видео, что, в принципе, понятно. Но меня удивил второй проект — это VK-мессенджер. То есть, видимо, готовят такую замену отечественного убийцу Телеграма. И он сказал, что каких-то людей ротировали, кого не могли ротировать, с теми попрощались. И вот в качестве примера ротации он сказал, что там огромный кусок дзена ушел пилить вот это VK-видео. И мне говорил еще один высокопоставленный сотрудник VK, что хотят всего уволить 3000 людей. И это выглядит логично, потому что в таких компаниях, а VK это государственная компания, я напомню, что большинство голосующих акций принадлежат Газпром Медиа. И в такой компании огромная текучка всегда. Там очень люди быстро, долго не задерживаются в основном. И ты можешь просто подождать. Вот тебе нужно там 4-5 окладов уволить, они еще будут вонять. А тут ты можешь просто подождать там эти 4-5 месяцев, и у тебя просто освободятся квоты на любой проект из твоих, если ты хочешь вот такое малое количество уволить людей. И нужно смотреть, будут ли дальше увольнения, потому что вот этот источник про 3000 людей, он пересекается с источником «Медузы». У них тоже было в статье, что хотят уволить 3000 человек. Также мне этот источник говорил, что государство должно было выделить VK 25 миллиардов рублей, но, видимо, планы у российского государства бабки на другие дела потратить. Да, все мы знаем, на какие, конечно же. И из забавного, я тут бы антикризисный пиар отметил. Вот Денис упомянул вот это вот сообщение про то, что мы из Эбби хантим. Также во всяких развлекательных и новостных каналах в Телеграм появилось сообщение, что VK активно хантит. И действительно, если посмотреть на HeadHunter, у VK есть вакансии открытые, и люди там всерьез писали, что, ну, блин, смотри, они нанимают. Очевидно, что о сокращениях это полная ложь. Но компания, такие большие гиганты, всегда закрывают какие-то точечные позиции. И, естественно, увольнение, вот это сокращение и найм новых сотрудников – это два совершенно разных процесса. Вот, у меня, в принципе, все по этой новости.
Угу. Интересно, что… В смысле, я только сейчас узнал, что наш старый знакомый Антош Фролов теперь VP of AI. В смысле, он крутой технарь. Я не знаю его, как управленца совсем, но, тем не менее, он крутой технарь и вообще много всего сделал. Ну, интересно, на какой позиции он оказался. В целом, конечно, очень похоже на то, что у VK проходит какое-то изменение внутренней структуры, и им действительно важно догонять нынешних лидеров. То есть они, очевидно, стали социальной сетью номер один в стране, в смысле в России, им больше некуда в этом смысле расти. А какие два проекта хоть как-то сравнимы по значимости, по влиянию на аудиторию? Это YouTube, ну и разные мессенджеры, в первую очередь, наверное, Telegram сейчас. Ну, тут, в принципе, сложно как-то понять, кто там сейчас первый в России. И, ну, это 100% очень понятное действие. Максимально понятное действие, усиливать то, что нужно сделать, и по-быстрому разобрать, и поувольнять, может быть, и там посбрасывать те подразделения, которые неинтересны. Другое дело, что в большинстве нормальных компаний это делается как? Сначала ты как бы людям говоришь: ребят, мы собираемся с вами прощаться, но вот вам список вакансий в соседних подразделениях, пожалуйста, пооплайтесь туда или вообще попробуйте перевестись в те подразделения. Ну, мне кажется, что в ВК так никогда не было. В смысле, в ВК никогда не было того, чтобы попробуйте перейти в другое подразделение. Почти всегда это заканчивалось увольнениями. Ну, вот там Дэн там тоже работал, и не даст соврать. Это частая история была, когда просто увольняли подразделение. Когда сейчас это стало, по сути, госкомпания, ну, или как минимум компания, управляемая гослюдьми, давайте так скажем, очевидно, что вся эта практика не просто продолжилась, а усилилась. Поэтому ничего удивительного происходящего я вообще не вижу.
Я вот за исключением рекламного отдела, да, то, в смысле рекламного департамента, где говорится 30%, это немножко странно. Вот. В остальном же, судя по процентам, по количеству уволенных, ну, это примерно там сказали на каком-то очередном митинге, ну, сократите там немножко жирок. Обычно у каждого менеджера там бывает до 5-7, в таких компаниях, как ВК, уж точно до 5-7, а то и 10% людей, которых можно, ну, как-то при желании оптимизироваться на плохие времена там и так далее. Ну, и, в принципе, все отчитались, у всех красиво, все хорошо. Компания действительно находится в неком таком раздрае, потому что когда тебе просто вот дают такие куски, как тот же Дзен, там, Яндекс Новости и так далее, которые, ну, вообще тебе не пришей кобыле хвост, ну, не, это не core-бизнес, значит, там надо как-то аккуратно с этим совсем поступать, это все разрезано по-живому, там уже черт ногу сломит, где поиск Яндекса, где что вообще, да, то есть это все сделано через пень-колоду. Обычно такие ситуации бывают, вот, например, у Первого канала, да, вот у Первого канала российского телевидения, вот ему сказали нужно, он взял под козырек, и поэтому там Первый канал российского телевидения, я тут смотрел, за исключением 2020 года, всегда показывает миллиарды убытков, миллиарды. И государство ему на это дело башляет, дает и компенсирует всю его социальную составляющую. Ну вот с ВКонтакте, ну, наверное, тоже надо уже пора давать миллиарды компенсировать, потому что это, конечно, не бизнес. Ну, когда тебе дают какие-то вещи, которые, ну, тебе не нужны, но они, вот, такая сборная солянка. За это нужно компенсировать, потому что это, ну, это неестественно. Как пришли, то есть это не в недрах компании, это не куплено компанией. Это, по сути, как бы присобачить. И поэтому я думаю, что те результаты, вот это увольнение, это ни о чем, но в целом в компании, я думаю, будут проблемы. Ну, просто потому что она не... Это не экономические процессы, то, что мы наблюдаем.
Ну, вообще, надо сказать, в России мало сейчас какие-то экономические процессы наблюдаются. Они
не,
все...
знаешь, кто-то может отбояриваться. Ну, то есть, я помню,
а
в РБК, ну, я помню, как в РБК нас купил Прохоров, он там, я очень хорошо помню, как он пытался там СНОП с нами посадить. И то есть, мы такие говорим, у нас, значит, здесь сидят, там, не знаю, новости, такие-то, такие-то, куча народу, а здесь надо посадить рядом 20 человек, которые привыкли в Париж на летучке летать. Ну, то есть, как мы это все вот соединим, да? Нет, но ну, мы могли как-то отбояриться. А здесь, видимо, отбояриться невозможно, и вот это все так вот слеплено, скомкано, и мы видим результат.
Ну, слушай, а как они отбоярятся, если, ну, вообще как бы задача как бы такая стоит? Там же был в начале этот сынок Добродеева руководил его, да, тоже известный айтишник. Он же много очень всего создал, наверное, да, не только не помнит название этих всех проектов, которые он смог запустить, вот, но очень известный айтишник. А сейчас
Миш,
там кто...
можно я тебя перебью прям сразу? То с сыноком Добродеева ситуация в том, что он хотя бы айтишник. Ну, то есть он реально с айтишным бэкграундом. Не великий айтишник, но он хотя бы айтишник, потому что в 2021 году, когда все пошло вниз, ты подводишь правильно. Там случилось в 2021 году две вещи. Во-первых, я ушел из Mail.ru. Во-вторых...
Все полетело к чертям, согласен с тобой, да.
Во-вторых, они передали наследственный бизнес сынку Кириенко, который вообще не при делах в IT. Первый хотя бы хоть как-то, хоть что-то знал.
Ну, я знаю Кириенко, опять же, да, по опыту работы в Ростелекоме его, да, он же в Ростелекоме был еще довольно долго, причем каким-то вице-президентом, вот, и там заканчивалось все тем, что он там тоже пытался лезть в какие-то процессы, как мне тоже коллеги рассказывали, и ему просто били по пальцам линейкой, то есть он вот ему дали какой-то там кусок, он там что-то там надувал щеки, делал вид, что он работает, да, а в основном его, конечно, к основным бизнес-процессам просто тупо не подпускали, потому что хрен с ним, ВК упадет, там никто не помрет, а вот если связь упадет по всей стране, да, то, что на Ростелекоме лежит, это будет как бы, ну, серьезная проблема. Поэтому вот эти все люди, которые туда пришли на теплое местечко, в общем-то, они показывают вот эти все результаты. Что удивительного-то в этом? Вот. И что характерно, что на самом-то деле для себя они обеспечивают на самом деле вот это существование и рост собственного благосостояния именно вот за счет того, что это приватизация прибыли и национализация убытков. Это довольно распространенная бизнес-схема в России, на которой, вообще, мне кажется, вообще все держится. Ну, типа, зачем ВК что-то зарабатывать, если у них главный плательщик государство? и главный заказчик государства. И что характерно, государство-то он как бы гипервыгодный, да, потому что я напомню, да, что ВК вообще-то главный инициатор террора в интернете. Там 95% всех дел, связанных с посадкой за репосты, лайки и вообще какие-то действия в интернете, они связаны с ВК. Ну, вот напрямую. Это тысячи людей там в течение... С какого мы года считали? По-моему, с 16-го года тысячи людей были посажены именно вот менеджерами ВК. Лично, буквально. Я не удивлен совершенно вот этими всеми ситуациями. Вообще считаю, что люди, которые сейчас продолжают работать на ВК, ну, они просто себе, не знаю, их действительно надо в какие-то черные списки вносить, потому что это у людей, у которых, ну, вообще просто нет понимания того, что хорошо, что такое добро и что такое зло. Мне их нисколько не жалко.
Мне понравилось. Мне понравилась концепция о том, что если будете плохо увольняться, мы вас в армию призовем. Прямо очень красиво, да.
Михаил, разреши, я поопонирую по поводу черных списков. Все-таки там некоторые люди работают достаточно давно, и для некоторых людей, наверное, поменять работу – это не такое простое действие. И мы, наверное, не должны обвинять этих людей в том, что они виновны в том, что происходит. Да, они несут часть ответственности, но...
Саш, ну, вы можете их не обвинять как-то, а я, извини меня, я буду обвинять их, да? Это люди, которые строили Газенваген, вот в буквальном смысле. Они строили вот этот информационный цифровой ГУЛАГ, как там, ну, тут, я понимаю, что как бы громкие вот эти все вещи, но они строили, не участвовали в этом. И нет, ты можешь ничего не делать, а я буду заносить их в черные списки.
Окей.
Черные списки, это, конечно, святое. Это вообще, в принципе, это отдельная очень странная ошибка. Хотел про реплику Миши Гуревича добавить. Очень дурацкая ошибка многих, попытка угрожать людям армией. Потому что это как бы две ошибки сразу. Во-первых, у половины людей хорошее понимание, как отмазываться от армии, особенно в России. Там же как бы прям в этом плане много лет все организовано уже, с одной стороны. А с другой стороны, это все превращает армию не в «Ого, мы молодцы и воюем за правое дело», превращает из, как бы, из правого дела все это в наказание, в форму наказания. Что, собственно, таковым, безусловно, в России является. Да ладно, почти везде таковым является. Армия, на самом деле, не сахар совершенно. Но делать это вот так вот, да еще и от лица работодателя, ну, реально выглядит полным бредом. Так же, как и черные списки работников, потому что, безусловно, есть сговор между HR-ами разных компаний, которые пытаются, значит, организовать какие-то эти самые черные списки. Но для любого значимого специалиста эти черные списки не имеют никакого смысла, потому что специалистов на рынке на любом очень-очень мало всегда, и когда находят такого специалиста, то в большинстве случаев любые такие черные списки игнорируются. Так что я бы сотрудникам ВК порекомендовал по этому поводу не переживать. Так же, как и не переживать по поводу того, что кто-то тут... А, я не помню, кто-то говорил, где же они теперь работу найдут в России. Господи, да там этой работы... Там, несмотря на все заявления о том, что все уехавшие, как известно, по два раза уже вернулись, все равно вакансий такое нечеловеческое количество, особенно для квалифицированных специалистов, что люди ВК без проблем найдут работу с высокой степенью вероятности, с зарплатой выше, чем у них была во ВКонтакте.
Да, это, кстати, я еще читал, что они сделали в Телеграме какой-то свой профсоюз, но сразу пошел слух, что профсоюз организовал кто-то из Украины. Вот, это значит, то есть борьба с айтишным профсоюзом идет вот таким украинский след. Ну, что-то они в Телеграме как-то объединяются там. Это, наверное, хорошо, потому что в России, в отличие как бы от Европы, плохо прописаны условия увольнения. И если люди могут скоординироваться, это не самый плохой вариант, пусть координируют свои усилия.
Я предлагаю в этот момент нам сказать большое спасибо Саше за то, что зашел и так глубоко погрузился, на самом деле, в этот вопрос, потому что лично у меня не было желания погружаться, особенно во все эти перипетии ВКонтакте. Спасибо, Саш. Если что...
Саш, ты после этого в душ там ходил, там регулярно мыл руки.
Да, у меня есть что-то тоже не было желания в это погружаться, но, понимаете, ради искусства. Все ради искусства. Вот, рад был поучаствовать. Спасибо вам огромное. До свидания.
Я подписался на твой канал по ходу дела.
Это буду гордость читать. Для меня вообще. Ачивка жизненная, Михаил.
Ачивка жизненная.
Да. Плюс в этот момент я всем, кто нас слушает, скажу, что обязательно поставьте лайки, а то мы что-то в конце всегда говорим. Нужно посередине как минимум один раз напомнить.
И... Напишите комментарий. То есть как бы вот это все. Надо не забывать.
И обязательно...
Что вы думаете по поводу черных списков как раз? Вот, да? Да. Стоит ли сотрудников ВК вносить в черные списки, чтобы потом их в прекрасной России неблизкого будущего их никуда не брали на работу?
Я предлагаю перейти к теме, которая как раз-таки частично касается тех самых активов, от которых ВКонтакте не отбоярился, как выразился Михаил. В Молдавии в преддверии выборов заблокировали Рутуб, Яндекс и Дзен. Причем, я так понимаю, что Яндекс в первую очередь заблокировали именно тот, который связан с Яндекс.Новостями. И это вдвойне интересно, потому что я был в Кишиневе, и я знаю одну вещь, то, что, ну, я когда туда ехал, я наивно полагал, что я смогу воспользоваться Убером, потому что Убер мне сказал, что там работает. А там работает только Яндекс.Такси. И вот мне прям даже интересно, насколько пострадали местные работники Яндекс.Такси как минимум. Но, в принципе, в преддверии выборов решили все, что связано с российской пропагандой в Молдавии, прикрыть. В общем-то, логичные решения. Или, может быть, у наших экспертов есть другое мнение по этому поводу?
Я хочу сказать, что, в принципе, я в свое время, кстати, очень плохо относился, когда Украина забанила Яндекс. Она, ну, мало, она, конечно, забанила его как-то немножко некрасиво, во всяком случае, то, что я слышал от ребят из Яндекса, когда там люди переводили деньги на Яндекс, деньги, ну, чтобы покупать рекламу на Яндекс рекламу Директ, а просто Яндекс даже не мог вернуть эти деньги этим людям, или там было сложно оплатить налоги. Просто, да. просто тупо взяли и заблокировали, и, честно говоря, выглядело это, ну... Ну, не, как-то в высшей степени как бы нелогично, вот сам процесс как минимум. Но потом выяснилось в 22-м году, значит, 24 февраля, что логика определенная была. Вот, и поэтому я, несмотря на то, что я как бы всегда был против подобного рода шагов, понимаю, что логика некая есть. Другое дело, что если я правильно понимаю, в Молдавии выборы вот-вот, и как бы типа заблокировать... СМИ вот буквально накануне выборов, это значит попытаться не допустить каких-то массовых протестов, которые, например, кто-то готовит или еще что-то такое. Как мы знаем...
Мне кажется, там не про протесты совсем, ты знаешь. Там же закрыт не только Яндекс с Дзеном и Рутюбом. Там закрыт еще, например, Молдова-24 онлайн.
Да.
И, как бы я так понимаю, что в дополнение к тем ресурсам, которые были заблокированы ранее. И здесь скорее не про протесты речь, а про как средства массовой дезинформации.
Ну, я понимаю. Ну, то есть, смотри, как бы, когда вот буквально накануне выборов, на мой взгляд, это, ну, какая-то такая, ну, нарочитая политтехнология. Вот мы, типа, забанили. Ну, я не очень вообще люблю вот это вот все... баннерство, как-то мне кажется, это все не то, что, ну, то есть, кому надо, тот увидит, а если нужно какие-то политтехнологические штуки, то можно использовать то, что забанено, распространять слухи там в соцсетях и так далее. То есть, наверное, как некая постоянная работа, это работает, действительно, то есть, условно говоря, в Израиле работает, есть клуб вот в кабеле, есть там первый канал НТВ, Раша, вот первый, второй российский канал. И когда там у нас есть люди, которые говорят, давайте все забаним. Я говорю, что, ребят, ну дайте старичкам смотреть их русские каналы. Потому что у нас в Израиле русское телевидение не является угрозой национальной безопасности. Ну, то есть в Украине является, в Прибалтике является, в Молдове является, я думаю. Вот. В Израиле не является. Что касается как бы интернет-сайтов, ну, это тоже такая история, которая, ну, вот, если бы сразу, это я понимаю, когда это накануне выборов, для меня это слишком нарочито, ну, на мой вкус.
Ну, давайте, это, как бы, цензура – это моя основная профессия, да, последние сколько-то лет уже. Вот, это на самом деле, ну, как бы, наверное, стоит назвать актом цензуры, причем такой государственной и так далее. Вот, но с одной стороны надо как бы различать цензуру от запрета срать под дверью, с одной стороны. С другой стороны, меня беспокоит другая штука. Это техническая возможность. Ну, то есть, если они создали техническую возможность блокировок там, Яндекса, Рутуба или еще кого-то там, это значит, что они могут заблокировать дальше чего угодно. То есть, если такая система вообще в принципе существует, то никто не поручится. Там сейчас вот эта замечательная дама же, да, президент...
Сандо.
Санду, да, извините, забыл фамилию. Вот, вспоминал, не вспомнил, извините. Вот, это показывает, вот этот акт на самом деле показывает ее слабость. Ну, если это она, конечно, это сделала. Понятно же, что тут не она там все это делает, да? Вот, либо ее там каким-то образом... Ну, скорее всего, да, это какая-то политтехнология, вот, которая как бы показывает... слабость, в общем-то, текущей власти. Ну, потому что если власть действительно сильна, если там демократия действительно как бы существует и так далее, то блокировать кого-то, наверное, не надо. Ну, потому что как бы, а зачем? Они все равно ничего не порешают, да, потому что, ну, так все сильное, все хозяйство. Вот, с другой стороны, вот эта техническая возможность, о которой я говорил, вот, ее надо воспринимать вообще как, ну, наверное, как какой-то силовой аппарат. А что, если ко власти придет вот вместе, вместо вот этой замечательной президентки, правильно сказал, нет, этими феминитивами, вот, придет какой-нибудь отмороженный, совершенно там бывший совкадрочер. Вот. И он тут же вот эту техническую возможность он будет использовать в качестве ну, как бы своего инструмента для давления на всю остальную политическую ситуацию. То есть создание вот этих механизмов, технических механизмов, создание вот этой... вот этого спецназа, не знаю, как его назвать, да, в виде инструмента, который умеет что-то блокировать в интернете, вот, это на самом деле опасный путь. Я на самом деле с болью смотрю о том, что, на то, что на самом деле многие европейские страны на это идут. Да, они объясняют, там, вот, там, российская пропаганда, вот это все, но черт побери, когда в Латвии директор департамента связи в Твиттере объявляет о том, что он заблокировал какие-то очередные сайты без решения суда, без каких-то разбирательств, ни на основании ничего совершенно. Он просто решил, я заблокирую там такие-то сайты, там, причем эти все Russia Today и так далее, они заблокированы там уже 100 лет как, вот. Но он там придумывает еще какие-то ресурсы, которых я не слышал даже никогда. И он в Твиттере их блокирует. Вот это вот путь, да, он ведет в ад. Ну, собственно, что мы наблюдаем тоже, как бы, вот, я не знаю, как с этим совсем бороться, придумываю какие-то аргументы, как бы пытаюсь как-то с ними разговаривать, вот, но там в обществе, где есть какие-то системы вот этих сдержек и противовесов, да, когда там условно придет какая-то другая какая-то партия, она там будет использовать это в свою очередь, да, и когда это люди это понимают, там как-то эти вопросы решаются, вот, но в Молдавии, в Молдове, опять сейчас неправильно скажу, извините.
Молдова,
опять.
Молдова, Молдова.
Молдова, да. В Молдове вот эта вот блокировка, это очень-очень плохой показатель, это свидетельствует о том, что ну, власть слабая.
Там же, знаешь, альтернатива, это есть такой Илан Шор, чувак, который родился в Тель-Авиве, он такой скандальный предприниматель, который не может ехать в Молдову, потому что там его обвиняют там в краже денег, и он получает деньги из России. Так что да, если победит его сторона, то как раз израильские технологии придут на московские деньги и такие устроят из Молдовы настоящий цифровой концлагерь. Но пока, в общем, это не происходит. Давайте посмотрим, как это все будет развиваться.
Это начало процесса, и это прям страшно наблюдать.
Ну, я не думаю, что там начало процесса. Я не думаю, что они могут серьезно блокировать. Они, ну, как, то есть, такой какой-то простейший бан. Вот, но, ну да, ну,
есть. Простейший бан. Сегодня они...
А завтра родину продаст, я согласен.
Завтра DPI будут,
да.
Пулс купят.
Да, и даже слушай, знаем страну, которая им поможет. Да, да.
Значит, во-первых, из тех людей, которых я опросил 4 человека вот сейчас в чате, все 4 мне сказали, что не работает доступ к Яндексу и остальным исключительно у Оранжа, больше ни у кого. То есть у одного мобильного оператора, который европейский, и у которого давно сделано средство для блокировки разного всего. Это во-первых. А во-вторых, блокировка сделана на уровень DNS. Вот. И кажется, что все это, конечно, не требует никаких дополнительных усилий. У всех есть там способы для работы с DNS просто из-за того, что иногда приходится блокировать разные как бы ресурсы взрослой направленности с нелегальным контентом. И очевидно совершенно, что в этом месте в интернете есть возможность... ну, как бы цензуры, по-честному, если говорить, уже много лет. В смысле, в среднем 10-20 лет, когда у нас в каждый интернет-провайдер имеет способ для того, чтобы хоть немного, но цензурировать происходящее. Мне больше интересно, что произойдет после выборов. То есть, произойдет ли откат и разблокируют ли обратно все эти ресурсы? Вот это интересный для меня вопрос, потому что он как раз покажет, либо это экстренная ситуация, связанная с тем, что я не очень слежу, я знаю, что в Молдове есть там большая история с какой-то местной группировкой, которая активно поддерживается из России, которая
Вот
очень много денег.
Иланшор,
Да.
да.
Я просто,
Там,
к сожалению, не
знаешь,
запоминаю эти
там есть
фамилии.
такая интересная штука. Дело в том, что там чуть ли не половина жителей Молдовы работают, не жители, граждан Молдовы, работают за рубежом в Европе. И вот среди европейских граждан, а там Санду лидирует. А внутри самой Молдовы там типа 50 на 50. И поэтому, скорее всего, Санду, насколько я знаю, как было в прошлый раз, за счет иностранных голосов она резко побеждает. Но вот внутри страны как бы это такое очень зыбкий паритет, который может всегда обернуться протестами и так далее. В общем, ну
Слушай,
так вот.
я в этом месте отношусь к этому так. До тех пор, пока там есть настоящие выборы, это вообще не наше дело, кто там и как побеждает. Меня
Абсолютно.
интересует, да, меня тут, как бы я говорю, меня тут интересует только одно, что в конструкции, насколько я знаю, там действительно есть как бы большая группировка, которая поддерживается деньгами из России, и это выглядит как вмешательство в выборы. Ну, по классической схеме. И там многие ржут на тему того, что, о, Господи, если можно изменить выборы в Молдове всего за 15 миллионов, или там, как раньше говорили, изменить выборы в США всего за там 400 сообщений в Facebook, то какие же это выборы? Блин, к сожалению, вот такие выборы. В смысле, ну, демократические выборы – штука довольно хрупкая, как ни странно, и могут действительно быть довольно легко сдвинуты в ту или иную сторону, потому что там как бы есть какой-то внутренний паритет, да, а тут вступают какие-то внешние силы в действие. Но, возвращаясь к конструкции с блокировками, безусловно, вся эта история с блокировками, она отвратительна в любой стране, потому что на деле нужно бороться не с сайтом, не с сайтом как таковым. Я понимаю историю «заблокируйте Рутюб», потому что это медиа, на которое у Молдовы вообще никакого воздействия нет, они не могут прийти в Рутюб и сказать: «Уберите, пожалуйста, вот эти видео, они нарушают наши права». Ну, потому что интернет сейчас так устроен, что, в принципе, Рутюбу на все плевать. Но в ситуации, когда блокируется какая-то там Молдова-24 онлайн, я не очень понимаю. Но кажется, что надо было разбираться с этим ресурсом на
Не, ну я так
закон.
понимаю, что Молдова-24 онлайн, например, как Украина.ру. Это такое, ну, то есть русский рупор, если я правильно понимаю.
Окей, ну, в смысле, с этим можно было разбираться заранее, в смысле, рассказывая про
Да,
то,
да.
что они там публикуют и всякое такое. И сейчас это действительно выглядит как очень странное решение. И, в принципе, у меня давно очень простая позиция. Я считаю, что чем меньше блокировок любых ресурсов в интернете происходит, тем лучше для всех в конечном итоге. Да, есть исключения. Да, Миш, я тоже как бы на самом деле в 2014 году очень сильно переживал, когда Яндекс заблокировали в Украине, потому что, ну, это просто выглядело как полный бред. Сейчас это не выглядит как полный бред просто ввиду того, что война и все это перешло в государственные руки и всякое такое. Но ну, это сейчас мы это состояние легко оправдать. Тогда для меня это легко не выглядело совершенно.
Ну
И
да.
сейчас я думаю, что, возможно, мы тоже чего-то не знаем, и, возможно, в Молдове что-то такое знают, из-за чего, собственно, там это все и заблокировали. Интересно, как будет работать там индексовые сервисы типа Яндекс.Такси и прочего. Потому что, да, там часть городской инфраструктуры, привычной людям в Кишиневе, завязана на индексовые сервисы. Ну, как-то, наверное, все будут выкручиваться. Наконец-то у местных компаний, которые делают такси, у которых, кстати, есть неплохие свои приложения, тоже начнут как-то шевелиться и что-то делать. И на самом деле, это одна из моих проблем. Когда я несколько раз приезжал в Кишинев, у меня рука не поднималась, простите, ехать через Яндекс, и в результате я ловил от борта, а там это сейчас очень сложно.
Ну, там на самом деле, да, там есть местные сервисы, iTaxi. Я не помню, по какой причине я его не смог поставить. И, кстати, я должен извиниться, потому что я вначале сказал Молдове, потому что перед глазами заголовок новости о блокировках, где было написано именно так, и я оговорился. Так что тут
Ты
извините.
сказал гораздо хуже, ты сказал Молдавии.
Вот, потому что перед глазами заголовок, извините, был
А вот не
неправ.
читайте по утрам советских газет.
Если других-то нету. Зато есть последняя новость, наверное, на сегодня. И она весьма и весьма комичная, на мой взгляд, потому что всякие скорее проправительственные российские источники начали утверждать, что в России российские аккаунты на Ютубе начали блокировать за то, что они заходят на Ютуб через VPN. Причем начали это блокировать сам Ютуб. Первая мысль, во всяком случае, у меня была, что это просто очень странный разгон, потому что я лично знаю некоторые YouTube-каналы, которые прям открыто, находясь на YouTube, прям в своих роликах говорят, что если есть возможность, посмотрите, пожалуйста, из России через VPN, потому что это нам принесет денежку. А это прямое нарушение.
Это
нарушение этих договора с самим Гуглом, потому что партнерки.
Нет такого договора, там нет ничего вообще этого упоминания. Вот, как человек, который как раз VPN занимается, у которого там уже там под 250 тысяч вот этих самых пользователей, мы, конечно, столкнулись с этим совсем. Давайте я вам расскажу вообще, что там, какой общий вывод. А действительно, Google, YouTube блокирует, как бы, он не блокирует, он требует авторизации. То есть вот есть люди странные, которые смотрят YouTube без авторизации. Я не знаю, зачем они это делают. Им почему-то прям хочется смотреть это все без авторизации. Окей, их право. Ну, это, впрочем, как бы и право Гугла вот, считать, что это какие-то накрутки, не знаю, фрод, мошенничество, что угодно. Вот зачем это делается, тоже, как бы, тоже понятно. Так вот, при каких условиях YouTube требует авторизации? Это когда вы пользуетесь адблоком, либо вы пользуетесь каким-нибудь странным браузером, которым там фингерпринты какие-то, да, там подмененные, да, то есть они там как-то меняются, ротируются постоянно, либо кукизы не принимаются, в режиме инкогнито это вы заходите, и вы заходите через VPN. У Гугла, у Ютуба, у него есть возможность на самом деле определять, смотрите ли вы это напрямую или смотрите через VPN. Это делается там на основе TTL, как бы технология довольно простая, известная всем. В общем, как бы Google умеет это определять, что вы зашли через VPN или просто так зашли. Так, точно так же, кстати, как умеют это определять, например, банки. Банковские всякие приложения тоже умеют это делать. Это общее на самом деле место. Вот. И когда вот эти три вещи совпадают, то есть YouTube не залогиненный и еще использует адблок или странный браузер, вот, он просит его залогиниться. Вот. Назвать это блокировкой каких-то российских пользователей у меня язык не поворачивается. Вы уж извините. Это просто YouTube просто защищается от мошенников. Все просто.
Все так, все так. И больше того, защищается, с одной стороны, защищается от мошенников, а с другой стороны, защищается от тех, кто нарушает пользовательское соглашение и устанавливает экстеншены, которые прерывают проигрывание рекламы.
Да.
То есть они как бы с разных сторон заходят на одну и ту же тему. Да, слушайте, у нас есть еще одна минутка. Я хотел воткнуть еще одну тему, которую внезапно вспомнил. Она была на этой неделе, и она, мне кажется, довольно забавной и важной. И главное, что легко прилагаемой к нашей аудитории. Помните, была такая компания, она в России до сих пор осталась, Яндекс называется. У них было большое подразделение селф-драйвинг автомобилей. Они довольно давно эту часть компании вывозили из России и, в конце концов, разделили и вывезли наиболее, как мне кажется, адекватную часть этой команды. Там начали вывозить еще до войны, чтобы вы понимали. В смысле, до как бы активной фазы вот этой. И среди того, что они делали, кроме вот этих автомобилей, были такие маленькие тележечки автоматические, которые развозили в основном еду.
Доставку.
Да, доставку, конечно. И у них было довольно много интересных партнеров. Из больших, наверное, они в какой-то момент в нескольких кампусах в Штатах начали партнериться с Grubhub'ом. Но вот позавчера вышла новость о том, что Uber Eats подписали с ними соглашение, и теперь будут использовать их, собственно говоря, вот эти автономные транспортные средства для того, чтобы доставлять еду Uber Eats в Штатах. И мне кажется, не надо обесценивать эту штуку, потому что, это... На мой взгляд, одна из самых крутых команд, которая вышла из Яндекса, это, по-моему, лучшее, что вышло из Яндекса, по крайней мере, с моей точки зрения. Невероятная команда, невероятные ребята, у которых, действительно большой успех. Они называются теперь AV-Ride, они базируются в Штатах, потому что, на самом деле, все, что касается селф-драйвинга, это либо Китай, либо Штаты, а по-китайски, мне кажется, из них мало кто говорит. Вот. И мне кажется, это очень большое достижение, очень классное. И вот эти вот роботы, которым мы все умилялись... что греха таить? Мы все им умилялись. В смысле, вот эти маленькие белые машинки, которые умильно своими мелкими колесиками перебирают и доставляют еду. Мне кажется, классно, что они теперь будут ездить и разводить еду Uber Eats. На мой взгляд, сервис Uber Eats, чисто человеческий, был всегда лишним. И там идеальное применение для селф-драйвинга. Пусть он ездит не по дорогам общего пользования, а по тротуарам. По-моему, очень классно. Позитивная новость в кои-то веки.
Это получается, что это самое, помните, Uber же с Яндексом партнерился, да, насколько я понимаю, одно время, а теперь они партнерятся с бывшим Яндексом за границей, это прекрасно, да.
Да, причем ты знаешь, что интересно, Дима Полищук, который руководитель этого компании Верайт, этой, он все время принимал участие, и как бы я, и как бы многие другие ребята, но вот он много активно принимал участие в вот этой истории с продажей российской части Uber Яндексу. Так что сейчас это прямо очень прикольно сложилось, причем, мне кажется, даже общались примерно с теми же самыми людьми они, наверное, вокруг всей этой истории.
Слушай, а еще такие проекты, как Starship, вот который в Таллине, это не та же самая команда, это она
Нет,
есть?
нет, 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 это совсем другая команда. Starship существует столько же, сколько существует индексового подразделения. У них тоже неплохо получается, у Starship. Но странное дело, ты знаешь, вот на глаз кажется, что чисто коммерческий успех у Яндекса уже больше. В смысле, у Эверайда, простите, привычка такая. Там даже, теперь даже головная ведь компания, ну, то есть Эверайда входит под зонтик того выделившегося европейского Яндекса, у которого теперь даже Яндексом не называется, он теперь называется Небиус, и по всем слухам и всему, что сейчас происходит, это компания, которая постепенно готовится к IPO. Ну, по крайней мере, эти слухи такие почти официальные, много где ходят. В общем, мне кажется, что это очень приятные какие-то новости, что люди и мозги никуда не пропали, а по-прежнему делают большие вещи.
Я даже напомню, что мы как-то до войны, опять же, да, с Плющевым на эту тему говорили, когда еще Плющев был в передаче, сам лично приходил, а мы спорили, когда будет в Лианозово эти роверы гонять. Вот в Лианозово, скорее всего, они уже гонять не будут, что очень печально. С другой стороны, я вот здесь по Варшаве как раз старшипы, и они с Глова, по-моему, работают. Вот эти роверы Глова, довольно часто их встречаю. Мне ни разу не приезжал почему-то, ну, у меня район немножко не центральный. Вот. А в центре их прямо очень много, ну как много, заметно. Их там несколько десятков можно встретить по пути. Даешь просто по центру Варшавы, встретишь их обязательно.
Ну да, ну да.
Да,
И
здорово.
мне кажется, подходящее время, чтобы закончить, потому что у Миши. Мы все думали, что тревога начнется у Миши, но
Да,
тревога
да, да.
началась в Киеве, поэтому.
О, держитесь, ребят.
Да, у нас привычное дело. Сейчас пойду чаю себе.
Привычное, непривычное, но все равно нужно держать себя в безопасном месте, потому что вы все нам безумно дороги, а безумно дороги нам наши эксперты. Хотя нет, подождите, прежде чем говорить про экспертов, я должен все-таки сказать, что меньше трети слушателей и зрителей поставили лайки. Мне кажется, вы просто ждали финала, когда убедитесь, что все прошло отлично, а все, по-моему, прошло просто огненно. И вот после этих слов, после того, как я увидел, что лайки новые начали появляться, я готов представить наших замечательнейших экспертов. Это
А
Григорий
перед этим еще
Бакунов.
раз извиниться за Молдавию, требует у тебя в чате.
Я
Да.
готов извиняться.
Порви
Давайте, да.
рубашку. Он извиняется, мы все извиняемся за него, а вы ставите лайки.
Да, все так. Это были
Если вы поставите лайки, я приду к вам ночью и буду рассказывать про то, чем отличается цензура от права срать под дверью.
Хорошо.
Хорошо.
И зачем нужен VPN? Зачем нужен
Эти
VPN?
замечательные люди, которые явно не хотят никуда уходить, это Григорий Бакунов, это Михаил Гуревич и Михаил Климарев. Ну а я Денис Альшанов. Завтра с утра обязательно приходите посмотреть The Breakfast Show. Он будет интересным. Всем спасибо, всем пока.
Пока.